Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2023.
Всем здравствуйте из Владивостока. Данил Гусельников в студии. Со мной сейчас председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Николай Михайлович, здравствуйте.
Добрый день. Уже добрый день разгорается.
Николай Михайлович, скажите, пожалуйста, ну вот у вас профильный комитет, что называется, профильный форум.
Ответственный.
Да. История сложная, история длинная довольно-таки у форума и у развития Дальнего Востока. Сейчас какие задачи стоят в первую очередь?
Ну, во-первых, чтобы шагать дальше, надо понимать, от чего мы оттолкнулись. Я невольно вспоминаю 13-й год, тогда, когда я присутствовал. Ну, наверное, Божья искра осенила нашего президента Владимира Владимировича Путина, когда, обращаясь к Федеральному собранию, к народам России, он произнес, точнее, сказал в повелительной форме, на правах президента позволяется, 21 век развития Дальнего Востока. Ну, наверное, вот Божья искра, и тут события сразу после этого закрутились, и мы видим сегодня нам десятки тысяч всевозможных мер наказаний придумывают наши бывшие дружественные страны, а сегодня, по сути дела, они недружественные. Если говорить о сегодняшнем дне, ну, вроде получается, как 10-й форум, а на самом деле он 8-й. Потому что 2 года пандемии, как бы они выбили из колеи, но это не значит, что 2 года, все, что наработано было, 13, 14, 15 год, как бы 2 года ничего не делали. Нет, все, что было наработано, практически сегодня реализуется. Вот благодаря предложенным новым экономическим мерам на Дальнем Востоке на сегодняшний день, только вдумайтесь, реализуется более 3000 проектов с общим объемом инвестиционных обязательств более 8 триллионов рублей и созданием более 270 тысяч рабочих мест. Объем уже осуществленных инвестиций составил более 3,5 триллионов рублей. Вот изменения, не хочу обижать никого, ну, наверное, не заметит только глухой или слепой. На самом деле, вот за эти годы, ну, вот бурно закипела работа о социально-экономическом развитии. Вот сколько мне приходится бывать, а я с 13 года постоянно здесь присутствую, третий созыв я руковожу профильным комитетом, и практически все время Владимир Владимирович Путин подчеркивает, социально-экономический режим, социально-экономические условия жизни должны быть не ровные среднероссийскому, а стараться повыше, стараться повыше. Поэтому Дальний Восток – это не крайний Дальний Восток, это крыльцо России. Если мысленно обратиться к Курилам, крыльцо России должно быть красивое, гостеприимное, в то же время защищено от всего. Поэтому не случайно вот на сегодняшнем Дальневосточном экономическом форуме заявилось 50 государств, 5-7 тысяч народу, представителей политических партий и руководители администрации приехали. Вчера мы обсуждали очень интересный вопрос, как накормить 8 миллиардов. Я когда начали обсуждать такую повестку, я говорю, наше родное государство не может брать на себя обязательство накормить 8 миллиардов.
8 миллиардов?
Население. Я помню в начале 90-х годов, когда избралась Первая Государственная Дума, это был 93-й год, 12 декабря, речь шла, что Россия, имея возможности, накормить не менее 500 миллионов человек. На самом деле громадная территория. Громадная территория. Сегодня ставится задача, а у меня вот за 2 дня, сегодня было 4-е выступление по коренным малочисленным народам, ну, все учтено. Все, что живет и работает Дальневосточный федеральный округ, Арктика, Севера, все это как бы в фокусе внимания президента, правительства, федерального собрания. Поэтому я думаю, что Дальневосточный федеральный округ, ну, к сожалению, надо сказать об этом, на текущий момент сам себя не кормит. Я имею в виду, ну, такими главными продукциями молоко и мясо. А мясо мы имеем мясных продуктов, ну, примерно 30% обеспечаем своим молочным молоком, порядка 50%. Коровушек сегодня имеем 420 тысяч. То есть коров не будет, где брать молоко. Сегодня лидер, по большому счету, в Забайкале. Но, к примеру, в таком хорошем решении многих вопросов по животноводству, по скотоводству, молочному производству – это Амурская область. И случайно вчера, когда обсуждался вопрос, как помочь и как свои излишки продать голодающему мировому сообществу, я попросил зампредседателя Амурской области, он же министр сельского хозяйства, поделиться опытом. Там много было предложений. Поэтому задача стоит, Дальневосточный федеральный округ, экологически чистым продуктом кормит себя, а на излишках произведенной агропродукции умело зарабатывать. Умело зарабатывать и не стесняться, надо об этом говорить. Великолепный Дальневосточный федеральный округ, еще в советские времена, выращивание сои. Я знаю сою на расхват в Китай. Но другой момент. Мы бы хотели, Китай хотел бы только, будем говорить, в бункерном весе сои забрать. А надо нам иметь добавочный продукт самим перемолоть. А сегодня вот эта вся механизация, она больше как бы находится в центральной России. Ставится задача, чтобы были возможности перемалывать сою и продавать ее с добавочным продуктом в Китай, либо в другие страны, но уже с хорошим таким заработком.
Николай Михайлович, а позвольте, вот у нас тут бизнес в студии «Радио Спутник» был, и он, так скажем, попенял законодателям на то, что некоторые меры не так оперативно принимаются, как им хотелось бы. Ну вот, например, знаете, в частности, о чем речь шла? О двойном использовании морских участков. Но если можно на участке и рыбу ловить, и водоросли выращивать, которые потом в пищу, в продукцию поступают, почему бы нет? У нас сейчас по закону пока только один вид разрешенного использования. Можно ли как-то ускорить некоторые процессы, которые требуются сегодня предпринимателям?
Значит, безусловно, региональная власть, парламент, вот сейчас прошла такая большая громадная избирательная кампания, утрясутся, умнутся парламентарии разных уровней, и, безусловно, надо исходить, чтобы не наносить экологический вред, вред морской территории, а умно, грамотно использовать Богом данные такие возможности. Поэтому я думаю, что там, где предметно, вот вопрос такой, что как бы есть возможность, а кто-то запрещает или кто-то не желает, ну, надо подходить по-государственному, по-державному, подходить в то же время, чтобы и человек, как бы, он же инвестор и зарабатывал, и в то же время, чтобы он не гробил природные ресурсы, не гробил экологию. Как будут жить наши дети, внуки, правнуки? Поэтому должны думать и о будущих поколениях. А сегодня возможности богатые, капитально богатые. Надо помнить, что в 90-х годах мое сердце кололо, мне приходилось бывать в 97-98 годах в Японии. И там хвалились, что мы, ваши рыбы дальневосточные, очень много завозим. Сегодня Северо-морской путь. Сегодня камчатский губернатор прямо говорит, мы готовы, значит, Северо-морским путем быстренько доставить в Санкт-Петербург, а там развозите по европейской части, где самое густое население, в том числе и Москва, 12 миллионов. Хороший, качественный продукт. То есть необходимо, чтобы инвесторы были заинтересованы. Многие законодательные инициативы, принятые законы, как бы ответственность возлагается на региональное руководство. Не хочу напоминать фамилии, регионы, когда в начале 90-х, в конце 90-х годов, в начале 2000-х многие руководители, губернаторы были и осуждены. Не надо путать кошельки и та возможность, которая дана тебе государством, либо вот избирательные возможности населения. Не забывай, что ты в первую очередь должен служить тому населению той территории, где ты избран. Возможности Дальневосточного федерального округа, Северов и Арктики колоссальные. Вот мы, значит, наш комитет, впервые, я же депутат всех созывов, когда принимали закон в третьем чтении о северном завозе, этот закон ждали 25 лет. Вчера, кстати, Трутев, когда докладывал президент вместе с министром Минвостока развития Чекунковым, они сказали, какие законы приняты, в том числе закон о северном завозе вы подписали. Для радиослушателей скажу. Для 3 300 000 граждан, проживающих в Арктике территории и Дальневосточный федеральный округ, необходимо завести 3 200 000 тонн жизнеобеспечивающих грузов. Там они разные категории. Первый, второй. Якутия 57%, но 97% водным путем. Камчатка 12-14%. Маленькая территория Чукотка, где 50 тысяч населения, необходимо завести 330 000 тонн. Вот перед принятием третьим чтением закона о северном завозе мы выезжали, проводили выездной комитет, круглый стол на Чукотке, именно на Чукотке, поглядеть воочию, поговорить с людьми. Значит, мы 4 июля приехали, только лед сошел. Значит, что нам необходимо иметь? Не случайно на «Звезде» делают великолепные, будем говорить, корабли, чтобы был мощный, и лед проходили, и все неудобицу. Кстати говоря, ледокольный флот очень сильный, сегодня мощный у нас, буквально несколько месяцев назад, по весне, в Санкт-Петербурге я присутствовал, ледокол «Якутия». Руководство Якутии приезжало, опустили на воду. Но надо помнить, в это же время наши недруги сегодня, Соединенные Штаты Америки, заказали у себя 6 ледоколов. Прекрасно понимаем мы все, что в будущем соприкоснемся на Арктике. Колоссальные запасы газа, нефти, не случайно сегодня и военный контингент у нас здесь усиливается. Я знаю, если радиослушатель пусть не удивляется, наши деды и прадеды, если брать Северо-Арктику, окружность окружность. 57% границы наши деды и прадеды закрепили за Россией. Вот их надо держать, укреплять и никому не отдавать ни миллиметра.
Иван Михайлович, поговорили о том, что может продать российский бизнес, а зарубежный бизнес на Дальнем Востоке и в Арктике что интересует? В каких проектах хотели бы поучаствовать тот же самый Китай, про который сейчас
много говорят? Вот вчера рядом со мной китайский руководитель был. Он даже мне визитку подарил тогда, когда я сказал, что моя внучка закончила наш МГУ в Москве. Сегодня, значит, в Китае, в Шаньяне. И вот он, Сюй Хайлунь, исполнительный президент в Пекине, вчера мне дал. И как раз вот я выступал, я слушал всех многих. И если говорить вот о бизнесе, значит, я предложил, а это как бы сказал, и давайте мы эту записку президенту России отправим. Какие изменения действующих префрежимов необходимо осуществить на Дальнем Востоке? Во-первых, нам нужно сконцентрироваться на сокращении временных потерь для бизнеса. Около полугода занимает принятие решения о расширении границ территории опережающего развития. И это сейчас является временным сдерживающим фактором для привлечения инвестиций. То, о чем мы сказали. Второе. Создание международных территорий опережающего развития в Российской Федерации. Если мы сегодня определимся, то до конца года можем принять такой закон. Появление международных территорий опережающего развития позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации технологичных проектов с иностранными партнерами. И в-третьих, я сказал, мы должны обратить внимание, особое внимание на неналоговые меры поддержки, а именно опережающая подготовка, о чем вы говорите, инфраструктуры за счет государства, снижение количества проверок контрольно-надзорными органами, стабилизация условий ведения бизнеса для инвесторов, необходим действующий долгосрочный инструмент, который бы гарантировал, что существенные для инвестора условия не изменятся после того, как он принял инвестиционное решение. Убежден, что вместе мы сможем расширить правовую основу для освоения и гармоничного развития Дальнего Востока. И я предложил эти предложения по результатам нашей сессии доложить президенту Российской Федерации, чтобы реализовать в жизнь. Вот на ваш ответ никто не говорит, что все даром. Приедут, мы все прощаем им, ни налог, ни отчислений, ни проблемы места территории, где работают, но в то же время использовать их возможности, ускоренное развитие территории Дальневосточного федерального округа, да и Арктики, Северов.
Международная территория опережающего социально-экономического развития. Но, насколько я знаю, такого сейчас нет в России.
А причина, у нас сегодня десятки тысяч, на нас наложили всевозможных ограничений.
Да.
Поэтому мы идем навстречу. Все те, кто, ну, пожалуйста, политика политикой, но сегодня, пожалуйста, мы создаем международную территорию опережающего развития. Но если капитал у вас там гниет в погребах, давайте будем, значит, и вы заработаете, в то же время ускоренное развитие территории, о которой мы говорим, стесняться нечего, никто не говорит, что даром они наши богатства будут возить, нет, но, безусловно, любой человек, любой инвестор хочет заработать, а мы хотим, чтобы территория побыстрее она развилась. Взаимовыгодное решение.
Николай Николаевич, ну вот у вас такой богатый опыт работы в Государственной Думе, так через сколько может появиться соответствующий законопроект?
Я вчера сказал, создание международных территорий, опережающих развитие в Российской Федерации, многие ответственные люди присутствовали. Если все мы захотим принять, то до конца года этим созывом, если внесут, значит, Минвосток развития, от правительства кто-то вот инициативу проявляет, Государственная Дума проголосует, все комитеты как бы будут участвовать, надо будет обсуждать. В ущерб сам себе никто не будет принимать подобный закон. Взаимовыгодная основа.
Президент же часто прислушивается к тому, что говорят в Государственной Думе. Ну и законопроект, и он инициативу эту может поддержать совершенно спокойно.
А у него право подписи. Он может подписать, если будет дурь какая-то. Ущерб государству он никогда не подпишет. Даже на стартовом моменте пройдет информация, что не то говорить, не то пишите. Не теряйте время.
Ну, опыт создания ТОСЭРов обычных у нас есть. Ну, просто нужно как бы международную составляющую в это во все внедрить.
Включить.
Да,
включить.
Да. И получится вполне себе рациональная история. Слушайте, ну да, это интересно, это круто. Это здесь можно заработать. И сами россияне могут заработать, ну и инвесторы, соответственно, вложиться в эти предприятия.
Конечно. Поэтому пусть не стесняются.
Да, приглашаем всех. Вы сказали, что вот с китайцами успели поговорить. О чем, собственно говоря, вот зарубежные делегации здесь? Какие у них чаяния, будем так говорить?
Ну, как бы все время вот стесняются неплановые проверки. Значит, решение многих вопросов организационных, вроде как проволочка. Я уже не хочу подозревать там чего-то кого-то. Я назвал, что в 90-х годах многие пострадали, вот, когда решались вопросы не с тем кошельком. Поэтому они одного хотят побыстрее, чтобы вот эти мучительные прохождения всех согласований, ну, пооперативнее проходило. В то же время наша сторона, мы бы хотели все это в рамках закона, чтобы, по крайней мере, наши богатства не разбазаривались.
Я, вы знаете, Николай Михайлович,
им поскорее, а нам, чтобы сохранить.
Я вчера прочитал, что вот Трутнев уже много лет зазывает на Дальний Восток в специальные налоговые режимы, и что никто не хочет в них, в эти режимы идти. Так ли это?
Ну, любая самая длинная дорога начинается с первого шага. Сама по себе территория опережающего развития. Я, кстати говоря, уезжая сюда, мне журналисты звонили, и я сказал, ну, наверное, подошло время, когда Дальневосточный федеральный округ, свободный порт Владивосток, всю территорию объявить. Ну, здесь я, когда уже прилетел сюда, стали общаться, разговаривать. Воздержись, не торопись. Значит, все. Хотя я в Хабаровском крае полтора года назад, когда мы были, даже крестьяне говорят, тот, кто там пришел, 50 миллионов принес, он инвестор. Ему прощает все. Мы работаем на земле, мы делаем большую работу, мы кормим и поим население, а нам вот как бы тоже бы льготы надо. И вот я вслух когда заявил, что свободный порт Владивосток, ну, наверное, надо объявить на весь Дальневосточный федеральный округ, ну, наверное, необходимо время для раздумий. Все взвесить. За и против. Потому что мы же теряем налогооблагаемую базу. Поэтому надо все взвесить.
Да, многие, скажем так, стараются забежать вперед, но забывают при этом о вопросах и национальной безопасности.
Финансы, национальная безопасность. Ну вот, 3 года назад впервые посол Норвегии попросил встретиться с руководством комитета нашего. 3 года, по-моему, назад до всех этих дел было. До объявлений, до спецвоенной операции. Он пришел. Стали мы разговаривать. Ну, вот он вроде ваши там летает, самолет, летательный аппарат, у нас все глохнет. А я ее, правда, напомню, говорю, вы помните, Дмитрий Анатольевич Медведев, сколько квадратных километров в Норвегии, как мы поделились. Ну, никто не думал, что они буквально... Спецоперация началась, и они вдруг оказались в стане наших недругов. Ну, я в то время, как бы ему сказал, говорю, если хотите в строительстве береговой инфраструктуры Североморского пути, места хватит всем. Тем более, сегодня прекрасно все понимают, что Североморской путь, он очень выгоден. Выгоден по времени, по экономике, чем через Пересидский пролив там возить свои грузы. Это на 1,5 недели уже умные головы посчитали. 1,5 – это кое-где 2 недели. Выгодно, не случайно сегодня президент ставит. А в ближайшем будущем товарооборот, перевозка, что было не менее 80 миллионов. Сегодня 35-45 миллионов. Не случайно сегодня Индия тянется на Североморской путь. Сегодня Китай предлагает, инвесторы предлагают. Поэтому работа кипит. И я думаю, что сегодня Североморской путь, не хочу преувеличить, но, наверное, станет дорогой жизни для многих государств. Тем более Тихоокеанский регион, полмира живет, 4 миллиарда человек. А почему не дорога жизни? Как раз дорога жизни, товарооборот, взаимовыгодный.
Да, но для этого, конечно, еще много климат нужно меняется. Сделать. Нужно много сделать.
И ледокольный флот только... усиливать. Да. Мы на сегодня самый сильный имеем ледокольный флот. Поэтому у нас есть возможности, силы защитить свои интересы.
Николай Михайлович, что-то мы все о бизнесе, о людях. Хотелось бы у вас спросить, насколько, скажем так, повысится привлекательность регионов, я тут вспоминаю эту фразу, будете у нас на Колыме, нет уж лучше вы к нам. Изменится вот эта парадигма, как вы считаете?
Были на Чукотке, вот 4 июля. Кстати, объехали много территорий, меня удивило в хорошем состоянии школы, хотя практически все на сваях. И я неожиданно разговариваю с преподавателем, замдиректора. Я говорю, ты откуда? С Алтайского края. А что ты, говорю, приехал сюда? Николай Михайлович, ну вы понимаете, зарплата 25-30 тысяч в Алтайском крае преподавателя в школе, ну, наверное, маловато. Но он относительно молодой человек, такой энергичный, все. Я говорю, а у вас здесь сколько? 110 тысяч рублей. Я говорю, ну это уже дороговизна жизни. Нет, говорит, остается плюсик, мы накапливаем. Я говорю, ты один? Нет, еще где ребята и девчата собираются ехать сюда. Поэтому создание привлекательности, вот опять же, если вспомнить зампредседателя Амурского, Министерства сельского хозяйства, вчера мы только с ним разговаривали, он говорит, зарплата в сельском хозяйстве у нас 90-100 тысяч рублей. Поэтому, ну, необходимо создавать такие возможности, чтобы люди зарабатывали. В марте проводили выездной комитет в Забайкалье. Встречали Забайкальский университет. Студенты, большая аудитория, все собрались. Я говорю, поднимите руки, кто останется дома. Ну, наверное, около половины зала подняли руки. Потом, правда, меня провели по аудитории, показали там разбитые, красивое такое здание историческое. И буквально после той встречи в Забайкале получилась встреча с председателем правительства Мишустиным. И я как бы письмецо от них передал. Он тут же поручение Чернышенко найти возможность отремонтировать. Вот. Ну, мы стали долго-много говорили с ними. Но если будет возможность, мы останемся дома. И не случайно президент Владимир Путин постоянно говорит, надо делать все, чтобы, во-первых, ученики школ после окончания школы не уезжали куда-либо поступать, а поступали в высшие и средние специальные учебные заведения на территории Дальневосточного федерального округа. А после этого и находили работу. Я же не случайно вам говоря привел цифру, что за эти годы за счет инвестиционных проектов 8 триллионов рублей организовывал и создан 270 тысяч рабочих мест. 270 тысяч рабочих мест.
270, Николай Михайлович, это не так много. Но здесь намного
не
больше
сразу,
выпускников.
Не вдруг.
Намного больше здесь выпускников.
Я же молчу. Я скажу, может быть, кто-то обидится на меня. В советское время через Владивосток проходило 33 миллиона тонн фуражного зерна. Почему и куда? Даже улучшители хлеба, зерно из Канады мы здесь получали, потому что на Дальневосточном федеральном округе очень активно работали свинокомплексы, птицекомплексы, но активно работали. Ну, 30 миллионов фуражного зерна надо было переворачивать, превратить это все в мясо, и налогооблагаемая база, и рабочие места. Я думаю, что потихоньку, постепенно то, о чем я говорил, агропромышленный комплекс раскачается. На сегодняшний день, надо прямо говорить, не стесняться, 30% пашни выведено из севооборота. Вы надо возвращать, находить силы в тебе. А земля будет хлеб, будет и песня. Хлеб всему голова.
Про промышленное предприятие, Николай Михайлович, раз уж мы про сельское хозяйство так подробно, насколько можно говорить о том, что в ближайшем будущем промышленность вырастет Дальнего Востока, Арктики?
Ну, вчера, опять же, ссылаясь, что уже поздно вечером, правда, прямую трансляцию я смотрел, «Россия-24», когда Владимир Владимирович Трутнев, вице-премьер, отвечающий, представитель сегодня правительства, отвечает за развитие Дальневосточного федерального округа Северо-Арктики, министр именно Востока развития Кунков, они как бы говорили о проделанной работе, о перспективе, не случайно. Забайкальский медный рудник открытие провели, в Магадане открытие провели, в третий участок открытие провели. Это говорит о том, что это не вдруг, не сразу. Значит, прежде чем открыть по переработку руды, значит, сделаны большие вложения, сделана большая работа. Это говорит о том, что работа будет как бы продолжаться. Я думаю, что промышленное предприятие сегодняшнее стоит вопрос, вот как бы... Очень тяжелая и непростая проблема была по авиаперевозке Дальневосточный федеральный округ, ну, по крайней мере, центральные части нашей России, там на отдых, Краснодарское, Черноморское побережье Краснодарского края. Сегодня главная проблема – найти вот тот средний небольшой самолет, типа Ан-2, как в народе звали его, кукурузник. Сам я когда-то на Сибирской области летал на таком, там 12-14 мест, удобный. Сегодня как бы зарождается идея, и уже название придумано, «Байкал». Самолет небольшой, самолет «Байкал». Он будет и комплектоваться внутри российскими всеми составляющими, и делаться будет на Дальневосточном федеральном округе. «Байкал» я не хотел бы как бы вот по микрофону просвистеть, потому что были чехословацкие, были канадские, но сегодня вот эти все наказания как бы парализовали. Ну, мне наши головы не дурнее их, еще лучше их. И сделаем хороший самолет для перевозки внутри Дальневосточного федерального округа и медицины, и просто для людей, и туризм, да и просто там, где ни железной дороги нет, и самолетов только можно долететь. Но надо сказать, что в советское время Дальневосточный федеральный округ существовало 700 аэродромов и взлетных площадок. Все необходимо тоже надо восстанавливать. И техническую часть, и технические работники. Ну, все, чтобы работало нормально.
Николай Михайлович, давайте на этой хорошей ноте наше интервью закончим. Спасибо вам большое за беседу. Николай Харитонов в эфире «Радио Спутник».
8-й Восточный экономический форум 2023. На пути к сотрудничеству, миру и процветанию.